Глава 25. Арест. Может быть, время изгладит из моей памяти подробности этой сцены, но впечатление, которое она на меня произвела, никогда. У меня нет ни тени сомнений, это предсказание приобрело для меня почти осязаемую реальность. «Да», — продолжал Панкалек, — «смеетесь вы мне прямо в лицо, как мой дорогой дядя Кризагон. Я своего мнения не переменю. И вы у меня не выбьете из головы, что последнее предсказание исполнится, как и два первых. И я погибну на море, а потому заявляю вам следующее. Пусть предупреждение, которое мы получили, чистейшая правда. Пусть даже ищейки Дюбуа идут за мной по следу, а у причала на реке стоит лодка, и нужно только переправиться на Бель-Иль, чтобы ускользнуть от них. Я настолько уверен, что море гибельно для меня, и никакая другая смерть меня не возьмет, что я сам отдамся в руки преследователей и скажу им: делайте, что вам должно, господа. От ваших рук я не умру». Остальные три бретонца в молчании слушали это страшное заявление, в их положении прозвучавшее несколько торжественно. «Итак, дорогой друг», — сказал, помолчав, Дюк Эдик, «мы поняли истоки вашего удивительного мужества. Тот род смерти, на который вы обречены, делает вас равнодушен ко всем несопряженным с ним опасностям. Но будьте же осторожны. Если эта история станет известна, все ваши заслуги тем самым уменьшатся, конечно, не в наших глазах, потому что мы знаем, каков вы в действительности есть, но другие могут сказать, что вы бросились в этот заговор, так как вам не грозит быть ни обезглавленным, ни расстрелянным, ни заколотым кинжалом, а если бы заговорщиков топили, вы бы этого не сделали». «И, вероятно, они будут правы», — ответил, улыбаясь, Панкалек. «Но у нас, дорогой маркиз», — подхватил Монлуи, — «у нас нет тех же причин верить в свою безопасность. Может быть, нам бы и следовало обратить некоторое внимание на предупреждение, сделанное нам неизвестным другом, и как можно скорее покинуть Нант и даже Францию. Но ведь это предупреждение может быть ложным», — сказал Панкалек. «И я думаю, что о наших планах ничего не известно. Ни в Нанте, ни в каком другом месте. Вероятнее всего и знать ничего не будут, пока Гастон не завершит своего дела», — сказал Талуэ. «Тогда нам нечего бояться, кроме воодушевления, а оно не убивает. Что же до вас, Панкалек, то не приближайтесь никогда к морским портам. Никогда не садитесь ни на одно судно, и вы можете быть уверены, что проживете Мафусаиловы века». Разговор был еще продолжался в этом шутливом тоне, несмотря на серьезность положения, если бы Панкалек поддерживал его хотя бы наполовину, с тем же воодушевлением, как его друзья. Но перед его взором все время стояла колдунья. Он видел, как она откидывает капюшон и загробным голосом произносит роковое предсказание. В это время пришло несколько дворян, участвовавших в заговоре, которым была назначена здесь встреча. Они пришли переодетые в чужое платье и тайными ходами. Все это делалось отнюдь не потому, что они опасались провинциальной полиции. Полиция Нанта, хотя Нант и был одним из самых больших городов Франции, была не так организована, чтобы внушать беспокойство заговорщикам. К тому же в провинции их имя и общественное положение имели вес. Следовательно, они могли опасаться только того, что шеф полиции города Парижа, регент или Дюбуа, пришлют специальных шпионов, которые из-за незнания местности, отличия их одежды и самого языка, сразу же вызвали бы подозрение у тех, за кем должны были следить. Впрочем, эти последние знали бы об их присутствии с того самого момента, как они пересекали границу провинции или их нога ступила в город. Хотя Бретонский союз заговорщиков был многочислен, мы будем говорить о тех четырех, имена которых уже известны читателю, поскольку эти четверо главарей играли в истории ведущую роль, превосходя остальных заговорщиков провинции родовитостью, состоянием, мужеством и умом. На этой встрече немало времени было уделено вопросам организации сопротивления новому указу Монтескью и вооружения всех бретонских граждан в случае применения маршалом насилия. Речь шла, как видит читатель, не больше, не меньше, как о гражданской войне. Ее собирались начать под священным знаменем. Предлогом должны были служить порочность двора регента и святотатственные действия Дюбуа, навлекшие проклятие всей религиозно настроенной провинции в адрес правительства, недостойного наследовать, как утверждали заговорщики, благочестивому и строгому царствованию Людовика XIV. Этот призыв к мятежу был тем более легко осуществить, что народ смертельно ненавидел солдат, расположившихся в провинции с какой-то высокомерной беспечностью. Офицеры вначале по приказу Монтескью не участвовали в развлечениях провинциальных дворян, а затем из гордости и по соображениям дисциплины вовсе стали воздерживаться от общения с недовольными. Это, должно быть, было нелегко и самим военным, потому что в то время офицеры и дворяне принадлежали к одному и тому же сословию, и те, и другие носили шпагу. Панкалек ознакомил своих товарищей с планом, который выработал Верховный комитет восстания, не подозревая о том, что в ту самую минуту, когда он принимал меры к тому, чтобы свергнуть правительство, полиция Дюбуа, полагая, что заговорщики сидят по домам, послала каждому дому отряд с приказом окружить его и жандарма с приказом об аресте заговорщиков. Это привело к тому, что участники совещания увидели издалека у дверей своих домов блестящие штыки и ружья стражи, и большая часть их, предупрежденная таким образом о грозящей опасности, смогла бежать. Найти убежище для них было делом нетрудным, потому что в заговоре участвовала вся провинция. У них повсюду были друзья. Впрочем, все они были богатыми землевладельцами, их охотно укрыли фермеры и управляющие, и большинство добрались до моря и переправились в Голландию, Испанию и Англию. Хотя с правительством последней Дюбуа начал завязывать дружественные отношения. Что же до Панкалека, Коэдика, Монлуи и Талуэ, то они, как обычно, вышли вместе. Но когда Монлуи, живший ближе других, дошел до конца улицы, где стоял его дом, он увидел, что в окнах мелькает свет, а на пороге стоит часовой с мушкетом. «Ого!» — воскликнул Монлуи, делая знак своим друзьям остановиться. «Это еще что? Что это у меня происходит?» «Действительно», — произнес Талуэ, — «что-то новенькое. А только что я, кажется, видел пост солдат перед руанским отелем». «Так что же ты нам ничего не сказал?» — спросил Дюк Эдик. «Мне кажется, что об этом стоило все-таки сообщить». «Черт возьми», — сказал Талуэ, Я боялся, что вы сочтете меня паникером, и предпочел убедить себя, что это городской патруль. Это солдаты пикардийского полка, пробормотал Монлуи, пройдя вперед несколько шагов и тут же отступив обратно. Все это и вправду странно, промолвил Панкалек. Мы вот что сделаем. Мой дом отсюда в нескольких шагах. Пройдем по этому переулку, и если около него тоже стража, сомнений уже не останется. Мы будем знать, что думать. Они прижались плечами друг к другу, чтобы быть сильнее, если на них нападут. В полном молчании дошли они до того угла, где жил Панкалек, и увидели, что его дом занят солдатами. Отряд человек 20 разгонял начавшую собираться толпу. «Ну, на этот раз, — сказал Дюк Уэдик, — это уже на шутки не похоже. И если только все наши дома случайно не загорелись разом, я не понимаю, почему солдаты вмешиваются в наши дела. Что до меня, мои дорогие, ваш покорный слуга, я переезжаю». «И я тоже, — сказал Талуе, — я еду в Сен-Назер, оттуда доберусь до Кру-Азика. Доверьтесь мне, господа, едемте со мной. Я знаю, что там стоит бриг, который отправляется в Ньюфаундленд. Его капитан — один из моих слуг. Если здесь на земле воздух стал уж очень тяжел, поднимемся на борт и в открытое море. Плыви, моя галера». «Послушайте, Панкалек, — сказал Монлуи, — забудьте вы про свою колдунью и едем с нами». «Нет, ни за что, — ответил Панкалек, качая головой. — Я свое будущее в этом плане знаю и не спешу ему навстречу. А потом подумайте, господа, ведь мы главари, и какой странный пример мы подадим своим преждевременным бегством. Мы даже хорошенько не знаем, действительно ли нам угрожает опасность. Против нас нет никаких улик. Лажонкьер неподкупен, а Гастон бесстрашен. Письма, еще вчера полученные от него, сообщают, что с минуты на минуту все будет кончено, быть может. В это мгновение он уже убил регента, и Франция свободна. Что о нас подумает, если в момент, когда Гастон действует, мы сбежим? Дурной пример нашего дезертирства испортит здесь все дело. Прошу обратить внимание, господа, я не приказ вам отдаю, как ваш глава, а просто даю вам совет, как дворянин. Вы не обязаны мне повиноваться. Я освобождаю вас от клятвы. Но я бы на вашем месте не уехал. Мы дали пример преданности, и худшее, что может случиться с нами, это дать пример мученичества. Но я надеюсь, что до этого дело не дойдет. Если нас арестуют, судить будет бретонский парламент. А из кого состоит бретонский парламент? Из наших друзей и наших сообщников. В тюрьме, ключи от которой у них в руках, мы будем в большей безопасности, чем на бриге, которым играют ветры. А впрочем, пока парламент соберется, вся Британь восстанет. И если нас будут судить, нас оправдают. А раз оправдают, значит, мы победили. Он прав, поддержал его Талуя. Мой дядя, братья, вся семья попадут под подозрение вместе со мной. Я спасусь вместе с ними или вместе с ними умру. Дорогой Талуэ, — ответил Монлуи, — все это очень красиво, но я должен вам сказать, что у меня все это дело вызывает куда более скверные мысли. Если мы попались, то угодили в руки Дюбуа. А он не дворянин и, следовательно, дворян ненавидит. Не люблю я людей, которые не принадлежат ни к какому определенному классу. Они не дворяне, не солдаты, не священнослужители. Я бы уж предпочел настоящего дворянина, солдата или монаха. Эти люди опираются на свой авторитет, это их принцип. А Дюбуа будет стремиться действовать из соображений государственной пользы. Лично я призываю решить это, как мы обычно делаем, большинством голосов. И если большинство выскажется за бегство, признаюсь вам, я охотно последую этому решению. «А я составлю тебе компанию», — сказал Дюкоэдик. «Монтескью может быть лучше осведомлен о наших делах, чем нам кажется. И если мы, как думает Монлуи, попали в лапы Дюбуа, нам нелегко будет оттуда вырваться. А я, господа, повторяю вам», — прервал его Панкалек, «долг полководца — погибнуть во главе своих солдат. Долг зачинщиков заговора — погибнуть во главе его участников». «Дорогой мой», — сказал Монлуи, — «позвольте мне сказать вам, что колдунья совсем ослепила вас, чтобы заставить других поверить в истинность ее предсказаний. Вы готовы, черт меня побери, пойти и утопиться, хотя никто вас на это не толкает?» «Меня не так уж убеждают, признаюсь, предсказания этой пифии, и поскольку я не знаю, какая смерть мне суждена, я испытываю по этому поводу некоторое беспокойство». «Вы ошибаетесь, Монлуи», — произнес торжественно Панкалек. «Больше всего меня удерживает чувство долга. Впрочем, если на процессе меня не приговорят к смерти, то вас тем более, потому что я ваш глава, и перед судьями, безусловно, буду настаивать на этом звании, от которого только что перед вами отрекся. И если я не умру по воле Дюбуа, то не умрете и вы. Будьте логичны, Бога ради. Не станем же мы бежать, как стадо баранов, которым почудился волк в кустах. Как? Мы, солдаты, побоимся нанести официальный визит в парламент? В конце-то концов, всего и дело то, что хороший процесс, вот и все. Черные судейские мантии на скамьях. Судья с обвиняемым, а обвиняемый с судьей обмениваются понимающими улыбками. Регент нам дает сражение, так примем его. А когда парламент нас оправдает, то окажется, что мы разбили его еще более основательно, чем если бы мы обратили в бегство все его войско, находящееся в Британии. «Но прежде всего, господа», — сказал Дюкоэдик, «вернемся к предположению, которое сделал Монлуи, а именно, вынесем решение большинством голосов. Я поддерживаю Монлуи». «Это справедливо», — одобрил Телуе. «Я сказал то, что сказал», — вновь заговорил Монлуи. «Не потому, что я боюсь, что мне бы не хотелось соваться волку в пасть, если можно надеть на него намордник». «Вы говорите лишнее, Монлуи», — прервал его Панкалек. «Мы все знаем, что вы за человек. Мы принимаем ваше предложение».
«И я ставлю его на голосование».
Так же спокойно, как он говорил обычно, он сформулировал предложение, от которого зависела их жизнь. «Пусть те, кто считает», — сказал он, «что нам следует бежать от нашей сомнительной судьбы, соблаговолят поднять руку». Руки подняли Дюкоэдик и Монлуи. «Двое на двое», — сказал Монлуи. «Голосование напрасно. Пусть каждый поступит по собственному усмотрению». «Да», — сказал Панкалек, «но вы знаете, что у меня, как у председателя, два голоса». «Справедливо», — согласился Монлуи и Дюкоэдик. «Тогда пусть те, кто считает, что нужно остаться, подымут руки». Руки поднял он и Талуэ. Итак, поскольку у Панкалека было два голоса, две руки, сосчитанные за три, решили дело в их пользу. Эти весьма торжественные дебаты посреди улицы могли бы показаться смешными, если бы речь шла не о жизни и смерти четырех первых дворян Британии. «Ну что же», — сказал Монлуи, — «кажется, мой дорогой Дюкоэдик, вы были неправы. А теперь, маркиз, приказывайте, мы повинуемся». «Посмотрите, как сейчас поступлю я», — сказал Панкалек, — «и поступайте потом, как хотите». С этими словами он пошел прямо к своему дому и все трое его друзей последовали за ним. Подойдя к двери, перед которой, как мы уже сказали, стояла стража, пан Калек ударил одного солдата по плечу и сказал: «Друг мой, прошу вас, позовите вашего офицера». Солдат передал просьбу сержанту, и тот вызвал капитана. «Что вам угодно, сударь?» – спросил тот. «Я хотел бы войти к себе». «Кто вы?» «Я маркиз де Панкалек». «Тише!» – полголоса сказал офицер. «Тише! Молчите! Бегите, не теряя минуты! Я здесь, чтобы вас арестовать!» И потом крикнул во весь голос: «Прохода нет!» Он оттолкнул маркиза, перед которым тотчас же сомкнулся строй солдат. «Вы храбрый молодой человек, сударь, но я должен войти в свой дом. Спасибо, и да, возблагодарит вас Господь». Удивленный офицер приказал солдатам разомкнуть ряды, и Панкалек в сопровождении друзей прошел через двор. На крыльце столпилась вся его семья. Увидев его, все в ужасе закричали. «В чем дело?» – спокойно спросил маркиз. «Что у меня случилось?» «А то, господин маркиз, что вас арестуют», — сказал улыбающемуся Панкалеку чиновник парижской полиции. «Черт возьми, вы совершили великий подвиг», — сказал Монлуи. «Ловкий живый человек. Вы чиновник парижской полиции, и тем, кого вы должны арестовать, пришлось прийти и схватить вас за шиворот». Полицейский чин совершенно опешил, поклонился дворянину, столь любезно шутившему в такую минуту, когда другие теряют дар речи, и спросил его. «Я господин де Монлуи, дорогой мой», — ответил этот дворянин. «Посмотрите, нет ли у вас какого-нибудь приказа относительно меня, и если есть, то приведите его в исполнение». «Сударь», — ответил чиновник, кланяясь еще ниже и удивляясь все больше, — «ваш арест поручен не мне, а моему товарищу Дюшеврону. Угодно вам, чтобы я его предупредил?» «А где он?» – спросил Монлуи. «Я полагаю, он у вас дома». «Мне будет весьма досадно заставлять так долго ждать столь любезного человека», – сказал Монлуи. «Пойду к нему. Спасибо, мой друг». Полицейский совсем потерял голову и поклонился до земли. Монлуи пожал руку Панкалеку. Талуе и Дюк Коэндику сказал им на ухо несколько слов и отправился домой, где, как Панкалек, позволил себя арестовать. Точно так же поступили в свою очередь Талуе и Дюк Коэндик. И таким образом к 11 часам вечера дело было кончено. Известие об их аресте ту же ночь облетело весь город. Однако большого страха никто не испытал, потому что за первой вестью господин де Панкалек и его друзья арестованы, тут же добавляли: «Да, но парламент их оправдает». Но на следующее утро и настроение умов, и выражения лиц резко изменились, потому что в город прибыл прекрасно организованный специальный суд, в котором, как мы уже рассказывали, не был забыт никто. Ни председатель, ни королевский прокурор, ни секретарь, ни палачи. Мы говорим «палачи», потому что вместо одного прислали троих. Самые мужественные люди при великих несчастьях иногда цепенеют. Это несчастье поразило провинцию как удар грома, и потому никто не сделал ни единого движения, не издал ни крика. Против бича Божия не взбунтуешься. И поэтому Британия не восстала, она испустила дух. Суд приступил к работе сразу в день приезда, и его члены были удивлены, что парламент не устроил им торжественного приема, а знать не нанесла официальных визитов. Облеченные столь большими полномочиями, они готовились к тому, что их скорее попытаются улестить, нежели оскорбить. Но ужас был столь велик, что каждый думал только о себе и мог только оплакивать судьбу других. Вот какое положение было в Британии спустя 3 или 4 дня после ареста Панкалека, Манлуи, Дюка и Дика и Талуя. Оставим же эту часть заговорщиков, попавших в Нанте в сети Дюбуа, и посмотрим, как в те времена обращались с заговорщиками в Париже.